Уважаемые коллеги, добрый вечер. Продолжаем интеллектуальные семинары Центра консервативных исследований и кафедры социологии и международных отношений социологического факультета Московского университета. Сегодня проходит уже шестой семинар на тему «Геополитика современного атлантизма». Напоминаю тем, кто уже участвовал в семинарах, а особенно тем, кто еще не принимал участие, работаем в течение двух часов. Традиционно основной доклад делает наш руководитель, профессор Александр Георгиевич Дугин. В дальнейшем несколько со-докладов. И дальше идет прения, обсуждение. Регламент следующий. Около получаса – это основной доклад. Со-доклады от 5 до 10 минут. И вопросы и выступления в прениях в пределах 2 минут. Прошу вас, Александр Георгиевич.
Да, значит, наш семинар сегодня называется «Левиафан», посвященный тому, что Карл Шмидт назвал морским могуществом. Первое – сцепление геополитики. Существует множество неверных взглядов на геополитику, поэтому пора дать, наконец-то, верный взгляд. Специфика геополитики в том, что это дисциплина, которая находится на пересечении политологии и социологии. Это очень важное определение, которое на самом деле там, до последнего момента никто ясно в полной мере не давал. И здесь самый принципиальный вопрос. Почему геополитика не попадает в социологическую дисциплину? Потому что она постоянно обращается к понятиям интересы, политика, стратегия. Почему они попадают в полноценную политологию? Потому что она оперирует такими категориями, как государство, ценности, религия, социальные особенности, этнический, национальный уклад. Когда мы объединяем эти два подхода, ценностный и подход интересов, социологический и политологический, мы и получаем ключ геополитики. Это геополитика – это дисциплина, которая не до конца осознала свою собственную природу. И в этом отношении, если мы четко пометим себе, что геополитика – это дисциплина, которая находится на пересечении этих двух дисциплин – политологии и социологии, то мы из этого сделаем очень многие выводы. Самый главный вывод, что геополитика, если политология или политика оперирует категориями интересы, то социология или цивилизационный подход оперирует категориями ценностей, то геополитика показывает синтетическое единство ценностей и интересов. То есть специфика геополитического подхода в целом заключается в том, что те термины, которыми оперирует геополитика, синтезируют в самих себе, являются сводными, синтетическими, синтезируют в себе интересы и ценности. И лишь в зависимости от конкретного контекста, от ситуации, при разборе того или иного конфликта, международного процесса, геополитика, сама того часто не осознавая, меняет свой регистр, переходя от ценностей к интересам без предупреждения, что невозможно сделать в классической политологии или классической социологии. Как только мы поняли это, мне так лет 20 ушло на то, чтобы это понять, почему с геополитикой возникают разные проблемы с точки зрения идентификации. Как только мы поняли это, все то геополитическое наследие, которое имеется и которое огромное, начинает играть, оно начинает быть оперативным. Это так называемый уровень саморефлексии геополитики, до которой особенно пока геополитики, уже и решившие ее преодолеть, не дошли. Если мы примем это, что геополитика – это дисциплина, которая оперирует синтетическими категориями ценности интересов в одном, то есть социолого-политический ансамбль, то все конкретные концепты геополитики приобретают этот двойственный синтетический характер, и в том числе атлантизм. Атлантизм перестает быть только политической или глобальной стратегией западных стран Атлантического альянса и становится не только, скажем, военно-стратегическим и политическим аспектом, который интересует реализации своих интересов, но включает в собой ценностную систему. Таким образом, идея распространения, скажем, американского образа жизни, демократии, прогресса, прав человека на другой, не американский, скажем, мир или не европейский мир, с точки зрения геополитики и есть процесс политического и военного захвата этих территорий. Контроль в данном случае может осуществляться непосредственно через завоевание, и тогда колониальная администрация вместе с собой несет свои ценности, безусловно, как в случае прямой и грубой колонизации такого первого этапа, но может быть и обратно, если ценности и интересы синтетически неразрывно совпадают и представляют собой некий геополитический комплекс, тогда при внесении определенных ценностных элементов в то или иное общество, или даже создание определенных технологических структур, несет в себе определенные интересы того региона, который эти продукты, эти технологические проекты или социальные модели поставит. Таким образом, то, что вот Марсель Мосс называет глобальными поставками, ну, он имеет в виду, конечно, другое, но вот если применить это к геополитическому контексту, можно сказать, что геополитика рассматривает процесс глобальных поставок. И не так принципиально, поставили ли они гарнизон в чужую страну, например, поставили ли американцы своих солдат в Афганистан, например, сейчас, это тоже один из элементов глобальной поставок. Или предложили какие-то новые информационные технологии Южной Кореи. Они могут начать с информационных технологий Южной Кореи, потом придут протестантские проповедники, и потом уже приедут американские солдаты. А можно начать наоборот. Вначале приезжают американские солдаты, за ними приходят, скажем, техники, сетевики, гуманитарные фонды. Последовательность может быть любая. И геополитика, в том-то и дело, все претензии к ней как к дисциплине заключаются в том, что она сама по себе как бы интуитивно всегда осознавала тождество ценностей и интересов. Это неразрывное цивилизационное единство. Стратегия и культура – это одно и то же по Макиндеру. Поэтому все геополитики так легко перескакивают от понятия цивилизации к понятию стратегической концепции. Например, стратегическая концепция. Итак, мы анализируем сейчас атлантизм. Сегодня атлантизм как один из фундаментальных элементов или составляющих геополитического подхода. Соответственно, давайте еще чуть-чуть остановимся на понятии атлантизм. Если геополитика как таковая оперирует этим синтетическим инструментарием, значит атлантизм является двойственным явлением, которое находится строго на пересечении интересов и ценностей. Поэтому атлантистскими мы можем называть не только интересы или стратегические проекты и планы, но и определенный тип цивилизационного уклада. Бывают интересы атлантийские и ценности атлантийские. И с точки зрения геополитики это строго одно и то же. Они неразрывно связаны. И вот этот синтез ценностей и интересов, политики и специфики социального устройства, в том числе экономического, информационного, этот синтез, эта первичность составляет сущность геополитики как таковой. То есть геополитика имеет дело с картой. На этой карте обозначены в геополитике именно геополитические реальности, синтетические реальности. И на них они могут быть разделены, эти реальности, на две составляющие. На политическую карту, тогда мы получим карту стран, государств, участников международного процесса. А может быть разделена, вычленена из нее и социологическая карта, карта обществ и цивилизаций. Карта цивилизации не совпадает строго с картой политической картой мира. Они различны. Есть отдельная политическая карта, это один левел, такой один уровень. И есть политическая карта. Социальная карта или цивилизационная карта и политическая не совпадают. Геополитика же утверждает, что не путем наложения социологической карты, карты цивилизации, религии, определенных культур, на политическую карту появляется геополитическая конструкция, а геополитическая карта предшествует и той, и другой. То есть геополитический объект или геополитический мэппинг представляет собой заведомо утверждение таких конструктов, которые синтетичны с точки зрения не Гегеля, не последующий синтез, а с точки зрения Плотина, которые предшествуют, несут в себе нерасчлененное единство интересов и ценностей. Нерасчленимое единство интересов и ценностей. А вот последовательность, порядок и комбинация продуктов расщепления этого геополитического концепта может быть любой. Поэтому, если геополитическая карта такова, и если набор множества геополитических объектов и методов именно таковы, то есть это всегда синтетические объекты, с которыми оперирует геополитика, как синтетический метод оперирования с синтетическими объектами, какими синтетическими? Давайте, если хотите, можно сказать гибридными, но не, если Брюно Латура использует термин. Но гибридными не с точки зрения их скрещивания, как между природой и культурой, а с точки зрения их первичного неразделенности между политикой и обществом, между интересом и ценностью. Так вот, атлантизм, как такой объект геополитики, представляют собой комплекс ценностей и интересов, неразличимых и предшествующих еще этому разделению. Соответственно, атлантизм, таким образом, изначально во всех своих формах представляет собой соединение проекции интересов, то есть колонизация, империализма, если угодно, и определенных моделей общественно-социального развития, определенного экономического уклада, политического уклада, культурного уклада, информационного уклада. Иными словами, последовательность. Вначале оккупация, потом внедрение определенного социального уклада, или наоборот, вначале внедрение определенного социально-экономического, социально-политического ценностного уклада, а потом уже оккупация, если она понадобится. Эта последовательность является, если угодно, опциональной, произвольной. Она может быть любой. Она может реверсивной. Она может начинаться с одного, заканчиваться с другим. Приехали в Индию англичане приехали с четкой колонизационной целью. Они не несли туда дары цивилизации. Они просто захватывали ресурсы колониальные. Потом, по ходу существования колониального режима, они населили Индию своими ценностями, создали демократическую систему правления, английский язык, создали партию. Индийский национальный конгресс, и уехали со спокойной совестью. Уехали, но Индия остается в структуре вот этой западноевропейской в значительной степени цивилизации. Это постколониальная страна, которая до сих пор говорит на английском, до сих пор у нее демократия, до сих пор у нее интеграция в определенные экономические мировые процессы. Можно начинать наоборот, например, приходить с культурой, потом эта страна окажется в военно-политической зависимости. А можно осуществить такой процесс деколонизации, как осуществили англичане, что вся власть над этими территориями, военно-стратегической базой передается партнеру США, а англичане уходят, прямые колонии получают независимость, а вся инфраструктура политическая, экономическая, информационная и, главное, военно-стратегическая остается у англосаксов. Таким образом, если мы понимаем синтетичность интересов и ценностей, мы начинаем по-другому понимать такой феномен, как атлантизм. Теперь, следует говорить о феномене неоатлантизма. Неоатлантизма по отношению к классическому атлантизму, я сейчас поясню, что это такое. Классический атлантизм в первую очередь ставил перед собой задачу интересов. То есть, если угодно, это такая форма геополитического, все-таки геополитического подхода, где интересы первичны. Поэтому именно атлантизм дал основания, в частности, Николас Пикман, ученик Маккиндера и крупнейший американский геополитик, дал такому тренду в международных отношениях в США, в АЭР, как реализм. Именно Пикман был одним из основателей реализма, и, соответственно, Уолтс, а дальше Уолт, Лейни, и Лайн и другие, это те, кто развили именно этот подход. Подход интересов. Ну, например, основно напоминаю, в чем смысл реалистической тенденции в теории международных отношений. Реалисты говорят, демократии, несмотря на сходство режима, могут спокойно враждовать друг с другом. С системой одинаковым, например, религиозным укладом абсолютно неоднозначно, не обязательно будут дружить. А представители одной и той же религии могут враждовать, потому что в первичные интересы. Вообще реализм, традиция реализма связана именно как раз с доминацией интересов. Мои интересы, эгоистичная модель поведения, как в рынке, в микроконтексте, переносится на государство, как макросубъектов, и рассматривается их поведение, как поведение таких вот отдельных эгоистических субъектов. Но смысл здесь даже не в этом, потому что можно, как объединяются отдельные люди в государство, так и государство объединяется в блоки. Поэтому, с точки зрения реализма, конечно, может быть общая стратегия и общие интересы у разных стран Западной Европы или США и Англии для реализации своих интересов. Но между ними они, тем не менее, допускают возможность противоречия. Так вот, в чем специфика старого атлантизма? Классический атлантизм анализирует стратегический баланс в мире с точки зрения интересов, доступа к ресурсам, выхода к теплым морям, глубина зоны, которая, береговой зоны, которая контролируется извне или изнутри. То есть такими принципиальными вещами, которые близки к стратегии, к политике, к классической по понятию доминации, военно-стратегической, военно-политической доминации. И также, в том числе, экономических интересов. Вот эта тематика такого прямолинейного атлантизма сейчас нюансирована. Поэтому, как многие критики геополитики или критики тех или иных отдельных направлений в геополитике говорят, смотрите, но сегодня все другое. Сегодня есть глобальное общество, сегодня есть информационное общество, сегодня есть различные альянсы разных стран, и подчас не обязательно западные, вот Японию как отнести к западам. Поэтому классическая геополитика, оперирующая категориями только отдельных интересов, она устарела и непригодна для современного политического анализа. На самом деле, что-то в этом правильно, что-то в этом неправильно. Я вот предлагаю для того, чтобы точно учесть различия, что здесь правильно в этой критике, а что неправильно, ввести новый концепт. Концепт неоатлантизма, который бы не просто настаивал на своем, нет, все равно всем правят люди, всем правят интересы, всем правят, например, западные страны, которые хотят всех остальных подчинить. Может быть, это и верно, но настаивать на этом, мне кажется, в наших условиях немножко нерационально, потому что критики геополитического подхода выработали определенные методологии, которые легко справляются путем демонстрации ряда фактов, не укладывающихся в нормы классической геополитики, оперирующей приоритетно все-таки интересы. Прошу прощения. Поэтому предлагается новый концепт в геополитике и, соответственно, в социологии в теориях международных отношений, это концепт неоатлантизма. Этот термин уже используется в ряде политических анализов, неоатлантизм, то есть это современный атлантизм. Атлантизм существует, поскольку существует Североатлантический альянс НАТО, и существует западноевропейская цивилизация, иногда называемая декор, ядро, или иногда называемая центр. Вот об этом мы, по-моему, уже несколько раз говорили на наших семинарах. Так вот, атлантизм как явление, объединяющее Западную Европу и США, также Канаду, в единый цивилизационный, единый геополитический блок, такое явление есть. Соответственно, если говорить не о предыдущем, не прежнем атлантизме, а о современном, поэтому можно говорить о том, что это явление есть, и ну, действительно эмпирически фиксируем. Это феномен неоатлантизм. И в этом смысле то, что я предлагаю, не является полностью новаторским. Это термин, который уже в ходу. А вот смысл этого термина отстает. Есть значение у этого знака, неоатлантизм, но смысл его не определен. Значение есть. Это Североатлантический альянс и единство западноевропейской цивилизации. А вот более глубокого смысла еще он не прояснен. Я его предлагаю прояснить. Для того, чтобы прояснить, что такое термин неоатлантизм, его смысл именно, я предлагаю выделить в нем три уровня в неоатлантизме. Первый уровень – это, собственно, реалистическая или неореалистическая традиция в международных отношениях, которая рассматривает западный мир как единую, скажем, торговую компанию. Каждая страна, Европа и Америка, Канада, Япония имеет в этой компании свои собственные доли, но эта компания действует в своих собственных интересах, осуществляя в своих рамках распределение ролей, распределение труда, но заинтересованы каждый в своем. Причем каждый стремится контролировать другого владельца акций, держателя акций. При этом интересы этой компании строго идентичны, по сути дела, потому что каждый участник из членов этой компании заинтересован в обогащении и укреплении своих позиций на мировой арене. Эта традиция ярче всего, полнее всего выражено в американских неоконсерваторах современных, которые мыслят в категориях просто грубых интересов. То, что выгодно Америке, выгодно миру, утверждают они. Вот это очень здравая идея, на самом деле, что то, что выгодно Америке. Если бы все так говорили, то даже не потребовалось ввести новый атлантизм, потому что мы имели бы дело с жестким, холодным, таким циничным империализмом и колониализмом, с которым довольно приятно взаимодействует. Тебе говорятся, там, вам говорится, вы проиграли, подпишите здесь. We win, you lose. Sign here. И привет. Там вот Чей не так с нами разговаривал. Мы выиграли, вы проиграли, здесь распишитесь, все, свободны, сдайте ваши полномочия на суверенитет. В такой империалистической политике, которая, в общем-то, проводится и концептуально осмысляется Кристаллом, Кейганом, вот «Империя ворчит» Роберта Кейгана, замечательная работа, другими как раз неоконсерваторами, неоатлантизм в рамках реализма рассматривает Все как в старом атлантизме. По сути дела, здесь ничего нового, кроме этого старый атлантизм сегодня. Они оперируют теми же самыми категориями доминации, гегемонии, власти мировой, господства. Они изучают Карла Шмидта и Лео Штросса. И, по сути дела, являются неким таким наиболее откровенным, если угодно, рыцарским измерением неоатлантизма. Значит, основной смысл этого уровня неоатлантизма – это продолжение старого атлантизма. Западная цивилизация лучшая, универсальная, и поэтому все остальные народы должны быть подчинены западной цивилизации, не иметь никаких степеней свободы и лишь служить таким источником для жизнеобеспечения западной цивилизации. Если мы посмотрим на распределение экономических благ, на уровень жизни, на распределение военного контингента на всем глобальном пространстве планеты, мы увидим, что этот старый атлантизм, или эта часть, реалистическая часть неоатлантизма, никуда не ушла. Она осмысляется в теории у неоконсерваторов. Весь неоконсерватизм, вся политика Буша была построена на этом принципе. Она существует в теориях Кристалла, Кейгана и там, всех остальных. Чейни был его воплощением, как и Буш. Буш как президент, Чейни как вице-президент. В этом нет ничего нового. Но единственное нового неоатлантизма здесь то, что это происходит сегодня, и что это есть на самом деле, и что это отнюдь не в эпоху Маккиндера или в эпоху Хаусхофера пишутся эти тексты. Книга «Империя ворчит», которая описывает современный мир как американскую империю и ее задворки, когда Кейган, американский журналист, ездит по всем военным базам США в мире и говорит, что везде меня встречают со словами «эти вонючие краснокожие, они совсем не дают нам жизни», напоминает мне техасскую историю завоевания нашего континента, когда наши доблестные ковбои все время сталкивались с такими безобразиями индейцев, жизнь которых надо было немедленно либо истребить, либо загнать в резервации. И вот современные американские военные базы под пером талантливого журналиста Роберта Кейгана превращаются в такие форпосты американского звания Дикого Запада, где навстречу идет только какая-то там бизоны и недолюди, от которых не должно ничего остаться. И вот весь мир такой. То есть тот, кто не принимает американский порядок, тот краснокожий. Тот, на самом деле, место ему в резервации, а если у него еще какие-то есть амбиции, то это совсем страшно. И вот такая ворчащая империя, как носитель высшей технологии, прекрасных машин, Шварценеггера, Кремниевой долины, огромных сотни миллиардов ежегодных инвестиций в Пентагон. Вот этот образ такой гигантской мировой империи, он у неоконсерваторов, он именно так и звучит. Они говорят о benevolent hegemony, благой гегемонии. То есть просто гегемония здесь главная, конечно. Благая, benevolent, это доброжелательная гегемония. То есть там вам будет хорошо, если вы нам подчинитесь. Там Чингисхан приблизительно присылал поздравления всем. Он говорил, либо вы сдаетесь, либо вас не будет. А если вы сдаетесь, вам будет очень приятно. Но по сравнению с тем, кто не сдавался, это действительно очень приятно. Потому что он просто вырезал тех, кто не сдавался. Поэтому вот такой взгляд, это измерение неоатлантизма, нельзя сбрасывать со счетов. Его надо описать. Это современный атлантизм, ничего принципиально нового в нем нет, и он также оперирует интересами, в первую очередь, чем ценностями. Теперь второе, более сложный. Можно сказать, что вторым центром атлантизма является такая организация, как Council on Foreign Relations в Америке, CFR. Она предлагает совершенно другой подход к мировой политике, к мировой проблематике, в которой оперируют понятиями ценностей и только ценностей. Вот здесь между ними идут страшные. В традиции АР, International Relations, это воплощается в традиции либералов. Вот либералы говорят, ребята, если у нас близкая культура, то тогда у нас есть и общие интересы. Тогда мы не будем с вами воевать, тогда мы не будем на вас наступать, и поэтому надо все решать мирно. А если у вас другая культура, чем у нас, говорят они, то пусть ваша культура станет такой же, как нашей, и тогда причина для конфликта исчезнет, потому что конфликтуют между собой только демократии и тоталитаризмы. Или продвинутые государства и непродвинутые государства. Им когда во внутренних спорах реалисты говорят, ну как же так, все время продвинутые между собой тоже ругаются. Нет, говорят либералы, мы это не слышим, этого аргумента не существует. На самом деле воюют между собой демократии свободные страны, развитые страны и недоразвитые страны. И убогие страны, архаичные, традиционные, у которых еще не поняли, что Макдональдс и МТВ это будущее цивилизации, что никуда от этого не деться. И, соответственно, какое предложение у CFR? Предложение совершенно альтернативное. Никакой империи, говорят они, никакой доминации, никакой гегемонии, никакого прямого факта оккупации. Только общие ценности. Общие ценности какие? Вот ценности такие, как у нас, и такие, как должны стать у вас, такие же, как у нас. Потому что, естественно, ценности западноевропейские, и они признают самыми лучшими, самыми справедливыми. Но они говорят о гуманности, о свободе, о том, что на самом деле все то, что отличает не западные народы от западных народов, это просто недостаточная развитость незападных народов, чтобы осознать себя западными народами. Они предлагают увидеть в неграх, в желтых, в красных, белых, которые только не знают, что они белые. И вот трансформация Майкла Джексона покойного, правда, он говорит, он то восстает там в интернете, написано, что Майкл Джексон восстал, то опять умирает. И, в общем, на самом деле, вот идея того, что каждый черный, это просто плохо отмытый белый, это, по-моему, Берлускони сказал, это, по сути дела, российская теория вот этого второго подхода CFR. Ценности у всех одинаковые, это ценности свободы, свободы от всего, от нации, от религии, от расы, от культуры, от пола, свобода менять пол, свобода менять гражданство. И эта свобода, являясь действительно плодом западноевропейской цивилизации, проецируется на всех остальных. А когда видят представители этого второго уровня, общество, в котором нет, например, такой ценности свободы, или существует коллективная идентичность в той или иной форме, они говорят, ну вот это, конечно, некрасиво, друзья, мы ничто не имеем против, но это нехорошо, вы мусульмане, но вот это уже, это действительно не очень некрасиво, давайте вы просто, мы не признаем вас и такими, но давайте вы чуть-чуть просто освободитесь. Вот для вас же самих, освободитесь от своего мусульманства, вы будете такими же, ну, без платков, например, или без паранжи, вы станете просто самими собой останетесь, только будете поприличнее, больше на нас похожи, и тогда уж точно никаких конфликтов не возникнет. Вот это такие голуби, они представляются пацифисты глобальные, но пацифисты на какой основе? Пацифисты на основе тождества и единство универсальности западноевропейских ценностей. Если мы вернемся к тематике геополитики, то геополитика, которая отождествляет интересы и ценности, покажет, что между этими двумя главными противоборствующими силами в определении американской структуры международных отношений, по сути, нет никаких противоречий. И топ является представителями атлантизма. Одни начинают с интересов, другие начинают с ценностей. Но начиная с интересов, например, с оккупации, мы говорили, они несут с собой ценности, начиная с ценностей, они несут с собой оккупацию. Таким образом, CFR и неоконцы, чья борьба не на жизнь, а на смерть, составляет основной смысл закулисной политики США во внутренней политике, особенно во внешней политике, на самом деле не являются столь альтернативными. Это этажи неоатлантизма. Неоатлантизма, обратите внимание. И если мы посмотрим на структуру CFR, на Збигнева Бжезинского, на Генри Киссинджера, мы обнаруживаем там настоящих последовательных атлантистов, только атлантистов с языком ценностей. И между одними и другими существует глубокая гармония. Третий уровень неоатлантизма – это глобализм. Глобалисты еще дальше отстоят от таких классических атлантистов и от реалистов, потому что глобалисты говорят, интересы Америки не важны. Если мы будем настаивать на них, мы приведем к конфликту. Ценности западноевропейской цивилизации тоже не являются такими оптимальными. Мы должны открыться миру, мы должны создать общечеловеческие ценности. И мы должны привлечь к этому процессу всех остальных. И в этом смысл глобализации. Это не однополярный мир, не двухполярный мир, не многополярный мир. Это мир бесполярный. У нас, по-моему, был доклад очень интересный по поводу Ричарда Хасса о нон-поларити, о концепции неполярности. Так вот, идея глобализма на самом деле представляет собой третий уровень отстранения от геополитики, потому что здесь формально мы встречаемся с дискурсом, который не может быть однозначно квалифицирован ни как классический атлантизм или реализм, или даже как неореализм, это не дискурс, ценности CFR, не дискурс либерализма в международных отношениях, который предлагает распространение западноевропейских ценностей, а это дискурс совершенно глобального и общего для всех мира, мира без полюсов. Но, казалось бы, отвергнуты и первый подход, и второй подход. Но когда мы начинаем подходить к процессу глобализации в реальности, мы видим, что идея универсальных ценностей, универсальных, уже не западных, а просто универсальных, строится, опять же, на той же самой западноевропейской матрице, американской. Универсальными ценностями объявляются те ценности, которые отрываются максимально от интересов США и провозглашаются, как будто они просто как таковые. И права человека. Человек в данном случае, это очень важный концепт. Человек нам, как говорится, нет, мы уже вообще не защищаем ни Америку, даже и не западноевропейскую культуру. Мы защищаем человека. Но концепт человека... Это политологический, идеологический концепт индивидуума как политического актора. То есть это есть не что иное, как пик западноевропейской политической мысли, которая переходила от разных форм, вначале религиозных, потом сословных идентификаций, потом гражданской в рамке национальных государств, потом гражданского общества и потом же глобального гражданского общества, где остается только человек. Таким образом, идея глобализма есть третий уровень завуалировано третье производное от того же самого реалистического атлантического подхода. И здесь я хочу привести цитату из Киссинджера, который, я удивился своим глазам, не понял, что такая цитата есть, у Сержа Латуша в книге, которая называется «Occidentalisation du monde», «Occidentalisation мира», где Киссинджер, оказывается, четко сказал, что глобализация – это другое название для американской гегемонии. Я не понял, не может быть. Но это его фраза. Серж Латуш – серьезный, откровенный француз, корректный французский социолог. Не может он такой придумать. Я потом стал искать, пока не нашел. Но у Сержа Латуша вот есть такая фраза, где Киссинджер говорит, что глобализация – другое название для американской гегемонии. На самом деле это абсолютно точно. Но странно, что мы слышим это от человека, принадлежащего к либеральной, средней, промежуточному, второму уровню этого неоатлантизма, так откровенно и точно все сказано. Смысл в том, что глобальные ценности, они действительно мыслятся как глобальные, а не западные, но построены эти глобальные ценности на основании западных ценностей. Это, иными словами, перелицовка западных ценностей и выдача чего-то регионального, локального за универсальное. Чем был традиционно всегда именно европейский колониализм, евроцентризм, европейский этноцентризм, колонизация и тот же самый атлантизм, о котором мы говорим. Поэтому, с моей точки зрения, если мы введем концепт неоатлантизма как явление нового, современного, имеющего три уровня, которые между собой находятся в четкой корреляции, которые могут быть соотнесены между собой путем рациональных операций, выстроены и распределены на трех этажах неоатлантизма, низший уровень или самый простой и откровенный реализма, более сложный, там интересы американские во главе угла стоят. Во-вторых, на второй уровень, более завуалированный, ценности западные стоят во главе угла. И плюс технологии, плюс модернизация, плюс все то, что с этим связано. И третий уровень – это глобализация. Глобализация еще дальше отстоит от американоцентризма. Еще больше глобалисты спорят с американскими националистами и империалистами. И тем не менее, все эти три этажа, все эти три тенденции – заключается в единой общей концепции неоатлантизма. Вот эта концепция чрезвычайно оперативна, на мой взгляд, потому что она позволяет проводить международный анализ, такой корректный геополитический анализ практически любой ситуации в мире, любого конфликта, любого договора, любых переговоров, любого процесса, перезагрузки или наоборот мюнхенской речи Путина, испорченные отношения одной страны с другой, Китай, например, с Америкой, или улучшенные. Все это вписывается в анализ концепта неоатлантизма. То есть мы можем использовать этот концепт неоатлантизма везде и применительно к любому процессу. И, соответственно, мы получаем инструмент для дешифровки внешних политических дискурсов практически в любой стране. Если это так, то человек, который говорит о модернизации, например, или восхищается Кремниевой долиной, это человек, который приглашает к нам, на нашу территорию, представителей чужого государства в качестве такого, как бы, полицейской, внутри глобальной силы. Когда-то Ходорковский откровенно говорил, что нам необходимо убрать национальную армию и администрацию, просто она мешает модернизации. За это он сел. На самом деле, ну вот интересно, что на новом этапе, с точки зрения ценности, те же самые тенденции начинают проявляться в нашей российской государственности сегодня, после того, когда вроде бы к этой теме больше нет нужды возвращаться, и мы с процессом десуверенизации в 90-е годы закончили и взяли курс на ресуверенизацию, как мы слышали у Путина много раз и вообще в его основных выступлениях и докладах. Поэтому сегодня концепт неоатлантизма, как имеющий три уровня, на мой взгляд, является ключевым для нашей внешнеполитической школы, для анализа событий, которые происходят в нашей стране и в глобальном контексте. И я полагаю, что именно эта концепция с ее тремя уровнями должна быть более подробно и более систематически обоснована. Это вопрос жизни и смерти для нас, потому что если мы будем рассматривать атлантизм, если еще хорошо, что мы хоть атлантизм будем рассматривать, но тем не менее в старых терминах, исключительно в контексте или в оформлении американских неореалистов или неоконсерваторов, мы упустим два других измерения того же самого общего тренда. И тогда мы утратим к ним иммунитет и не сможем адекватно заниматься внешней политикой или ее анализом.
Благодарю вас, Александр Гельевич. Сразу переходим к содокладам. Я напоминаю, что регламент содоклада от 5 до 10 минут. Прошу укладываться в регламент. Первый содоклад сделает аспирант кафедры социологии и международных отношений нашего факультета Александр Бовдунов. Тема доклада — Майкл Макфол, «Доктрина свободы либерального ястреба». Александр, прошу вас.
Спасибо, благодарю Михаила за представление. На самом деле стоит перейти от такого общего доклада, сделанного Александром Геничем, конкретным личностям, конкретным теориям. И стоит сказать, почему, на мой взгляд, фигура Майкла Макфола, его концепции «Доктрины свободы» и его трудов, касающихся не только общих каких-то положений внешней политики Соединенных Штатов и международной политики, но и политики США в отношении России, так важна для нас сейчас. Стоит сказать, конечно, пару слов о проблематике перезагрузки российско-американских отношений. Мы все наблюдаем, как она обрастает различными смыслами, новыми домыслами, слухами, а порой основанными, либо, откровенно говоря, не основанными на конкретных фактах, на конкретных, либо на конкретных теоретических построениях. Соответственно, важнейшим, наверное, упущением в нашей внешнеполитической мысли является еще один факт, что очень часто мы очень хорошо разбираем те ключевые фигуры, институты, которые обеспечивают принятие решений на таком глобальном уровне, либо на уровне макрорегионов, континентов в американском руководстве, но зачастую упускается из внимания уровень страновой. А в этом страновом срезе, если мы касаемся таких важнейших стран, в первую очередь, как Россия, происходит много интересного. И Майкл Макфол как раз является ведущим специалистом по России в нынешней американской администрации. Соответственно, Майкл Макфол – это не только чиновник, но и ученый, профессор, доктор политических наук, сотрудник Центра по вопросам демократии и развития верховенства закона Спенсерского университета. Соответственно, официальный вопрос сейчас называется «Главный советник президента по вопросам национальной безопасности и директор отдела России и Евразии при Совете национальной безопасности Соединенных Штатов». Также вместе с Владиславом Сурковым он руководит рабочей группой «Макфол Сурков» по вопросам гражданского общества. Стоит сказать пару слов об этой группе. То есть эта группа занимается контактами преимущественно с российским гражданским обществом, много в интересах России и Соединенных Штатов, оно устроено диспропорционально, то есть является фактически приводным ремнем американской администрации, администрации президента Соединенных Штатов в отношениях с российским гражданским обществом. Если МакПол имеет возможность и постоянно это дело, встречается с нашими правозащитниками, и это легитимизировано именно вот этой группой, фактически он занимает официальный пост, и имеет полное право на эти встречи, то Владислава Суркова на встречах с российскими агентами влияния в Соединенных Штатах мы не замечали. Соответственно, та роль, которая играет МакПол вот, в контактах с российским гражданским обществом, не случайна. И если мы обратимся к базовым трудам по вопросам политики США в отношении России, там красной нитью всегда будут поступать вопросы взаимодействия с гражданским обществом, взаимодействие фактически на стадии его формирования, развития, даже, например, если это напрямую не будет, если напрямую таких положений в этих книгах, в этих судах не будет. Так или иначе, определенные намеки будут содержаться. И зная предыдущую библиографию Майкла, там нетрудно вывести соответствующие выводы. Важно и то, что МакПол является представителем во многом уникального направления в американской внешнеполитической мысли, то есть вместе с рядом других аналитиков, такими как наиболее известный это Ларри Даймонд и Пол Берман, он входит в группу так называемых либеральных ястребов. Это представители демократической партии. Они объединяются вокруг Института прогрессивной политики при Совете руководства Демократической партии Соединенных Штатов Америки. И, как это не парадоксально, по многим своим позициям стоят довольно близко к неоконам. В частности, такие известные аналитики, говорит того, что называется американский национализм, исключительно национализм и американский экспансионизм, это Анатоль Ливин и Джон Халсман, отмечают, что либеральные ястребы фактически не отличаются от умеренных неоконов, и те другие проповедуют смесь демократизма и американского национализма, слепую веру, возможность всякую веру в правду и возможность США распространять свои ценности в сочетании с экспансией американской мощи. Например, достаточно сравнить многие тексты неоконов, материалы, например, доктрины Буша и такой интересный документ Института прогрессивного развития, как их концепция национальной безопасности 2003 года. Прогрессивный интернационализм, демократическая стратегия национальной безопасности называется. После того, как могущество неоконов, которое при Буша-старшем может торжествовать, было основательно подорвано, и МакПол и соратников оказались достаточно востребованы новой администрацией. В общем, нужно сказать, что это тоже не что-то новое. А если возвратиться к уже упомянутой доктрине Буш, основные положения, которые были изложены, напоминаю, в 2002 году, в документах таких как доклад о положении нации, стратегии национальной безопасности и речь Буша в Организации Объединенных Наций, то отметим, что, как правильно заметил Анатолий Иванович Уткин, ныне покойный, данная доктрина Буша явилась не только в одном творчестве неоконов, но, как говорит другой известный отечественный американист Татьяна Шаклина, и ряда либеральных ястребов, и преимущественно, в первую очередь, Майкла МакПола. По крайней мере, некоторые ее положения, прежде положения об экспорте демократии, демократия как экспортный ресурс, крестовый поход против терроризма и допустимость односторонних силовых действий США в отношении любой со стороны мира, фактически совпадает почти дословно с базовым МакПоловским трудом «Доктрина свободы», который был написан в том же 2002 году, там, по горячим следам, собственно, терактов 11 сентября. Соответственно, стоит упомянуть, что в отличие от своего старшего собрата и тоже советника Обамы по вопросам внешней политики, знаменитого Збигнева Бжезинского, МакПол, хотя, как и Бжезинский утверждает, необходимость удержания США позиции глобального лидера, в то же время менее терпим к нелиберальным режимам, рассматривает либеральную демократию не только в качестве цели, которую мы можем предложить другим странам, другим регионам мира, как это предлагает Бжезинский, чтобы они шли там спокойно в фарватере Соединенных Штатов, но в качестве такой общественной политической модели, которая должна быть установлена уже здесь и сейчас. И рассматривает таким образом не сколько как цель, сколько как средство укрепления однополярного мирового порядка. Чтобы еще раз намекнуть на разницу, если в рамках того, что в своей последней книге «Еще один шанс» Бжезинский называет глобальным политическим пробуждением, он призывает Соединенные Штаты более-менее терпимо относиться к режимам, не соответствующим западным стандартам, возглавить вот этот процесс глобального политического пробуждения, фактически оседлать тигра и ориентировать массы третьего мира на себя, ориентировать их таким образом, что в том числе и более терпимо относиться к тому, как проявляется в конкретной общественно-политической реальности вот это глобальное политическое пробуждение, то Макфол — это ярый противник любого отклонения от либерально-демократических стандартов. Например, вот отметим базовые принципы концепции Макфола по статье «Доктрина свободы». Что такое доктрина свободы? Это внешний политический концепт, который означает постановку вопроса о продвижении индивидуальных свобод за рубежом на самое главное место в американской внешнеполитической повестке дня. Вот что пишет Макфол. Продвижение свободы требует в первую очередь сдерживания, а затем уничтожения противостоящих ей сил, будь то индивиды, движения или режимы. Соответственно, политика в отношении противостоящих сил распадается на две части. Деструктивную, собственно, это тоже термин Макфола, и конструктивную — уничтожение и создание институтов демократии. Впрочем, главный момент — это все-таки не сама демократия, а насаждение ценностей. Потому что Макфол говорит, что в некоторых случаях может быть идти вперед продвижение либеральных свобод, а демократия там может и подождать. Институты демократии могут и подождать. Главное — насадить американские ценности и либеральные свободы.
Александр, минут.
Соответственно, вот это базовое, наверное, положение Макфола. Затем одно из положений — это отказ от государствоцентризма, критика основных направлений американской внешнеполитической мысли, отказ от понимания международных отношений в реалистских терминах национального интереса и в качестве последней цели — создание сообщества демократических государств, которое охватит все регионы планеты. То же самое он отмечает, призывая комбинировать как силовые действия, так и мягкую политику продвижения демократии за рубежом в своей новой книге «Продвижение демократии за рубежом. Почему мы должны и как мы можем это делать» 2009 года книга, отмечая, что стоит все более и более переходить от жестких силовых действий к нежестким, в то же время не отметая саму возможность введения жестких силовых, фактически военных мер. Майкл Макфол, кроме того, является и специалистом по России. Он хорошо знает русский язык, работал в середине 90-х в центре Карнеги в Москве, работал в институте Карнеги, в фонде Карнеги, затем в Соединенных Штатах Америки. А Россию Макфол еще в 2002 году, когда, в принципе, мы уже пошли на все возможные уступки Соединенным Штатам, там открыли для них Среднюю Азию и фактически всеми силами помогли в Афганистане, называют союзником лишь наполовину из-за незавершенности демократических реформ. Главный враг Макфола — это Владимир Владимирович Путин. Причем он его резко критикует во всех там книгах. Стоит там называть, например, некоторые книги или базовые статьи по этой теме. «Российская неоконченная революция» от Горбачева и Путина. «Цели и средства политики США в отношении России». Кстати, вот единственная книга Макфола, которая вышла на русском языке в прошлом году. «Цели и средства политики США в отношении России» Макфолом и Джеймс Голдберг. «Один шаг вперед, два шага назад» 2002 года, это вот когда Путин только-только приходит к власти, Макфол уже называет русским Милошевичем. Говорит, что, в принципе, это очень опасная личность, и его ликвидация как политического субъекта должна стать одной из главных задач американской внешней политики. Ну, вершина этой критики — это статья Foreign Affairs «Миф авторитарной модели» 2008 года, обвиняя Путин фактически во всех бедах, там, которые постигают Россию. Путин, ну, еще хорошо звучит название статьи — «Путинская авторитарная душа» 2005 года. Вот. А еще очень важна статья 2007 года «Либерал — это то, что либерал делает», в которой четко характеризуется идея на постпутинский период. А Макфол ставит задачу, если не демократизировать Россию, поскольку он понимает, что это так прямо говоря, сделать либо невозможно, либо это невозможно сделать в краткосрочной или среднесрочной перспективе, то поставить, как он пишет в Кремле, либерала, который вел бы себя следующим образом. Он бы поздравлял там, с оранжевой революцией Украину, вместе с Европой бы давил на Лукашенко и сотрудничал с США бы по вопросам Ирана. Ну, как мы видим, кроме поздравления с оранжевой революцией, все сбывается. Интересные методы, которые Макфол предложил для работы с Россией, очень явно не обозначены в его докладе о Комитете по международным отношениям Конгресса 2008 года. Российско-американские отношения после кризиса в Грузии. Макфол предлагает следующую стратегию взаимоотношений с нашей страной. Главное в этой стратегии непосредственно установление контактов администрации президента Соединенных Штатов с российским гражданским обществом, фактически легитимизация того, что давно уже существовало. Увеличение финансирования, причем мощного, разнообразных программ, прежде всего по линии Freedom Support Act, а также Фонда Евразия. Фонд Евразия признается наиболее хорошо зарекомендовавшим себе инструментом продвижения американских интересов и воздействия на российское общество через СМИ. И, наверное, самое важное, тоже интересное, наверное, совпадение в риторике, всемерная поддержка индивидов, групп, общественных объединений, научных и аналитических центров, государственных служащих, настаивающих на модернизации экономической и политической системы. Заметим, сказано еще до модернизационного бума в России. В концепции Макфола действительно ценности и интересы совпадают фактически полностью. Макфол говорит, что как бы не все американские союзники демократии, но все демократии это так или иначе союзники США. Соответственно, экспорт демократии, расширение демократии, вмешательство в дела гражданских обществ других стран есть не что иное, как непосредственное продвижение национальных интересов Соединенных Штатов и фактически та же самая благая империя. Рассматривая Карл Макфол, других либеральных ястребов, интервенционистов в команде нынешнего президента США, такой специалист по американским неоконсерваторам Джеймс Хейлбран в палеоконсервативном журнале The American Conservative отмечает, что проект американской империи на самом деле никуда не исчезает. Ведь это не Маккейн, а Обама заявил, что ингибатор во время предвыборной кампании, что Америка должна возглавить мир в борьбе с непосредственным злом, продвигая конечное благо, эти общечеловеческие ценности. Империя лишь меняет свой внешний декор. Вот, и считает, что это важно не забывать, кто и во имя чего предлагает нам перезагрузку в качестве такой заманчивой наживки.
Человек Бьюкенен действительно интересный. Долгое время он был достаточно официальным представителем республиканской партии, был в начале 70-х советником Ричарда Чейни, Ричарда Никсона, после этого был советником Джеральда Форда, на некоторое время выпал из большой политики, после этого вернулся в большую политику при Рейгане во время второго срока президентского Рональда Рейгана, и, пожалуй, это был его высочайшей точкой его политической карьеры. Он стал руководителем отдела по связям с общественностью Рейгана, хотя он не был, конечно, не имел влияния подобного Суркову, да, но тем не менее он был достаточно известен и в некотором роде влиял на печатную продукцию, да, и на телевидение. После этого он ушел больше в публицистику, некоторое время выступал телеведущим, выступал радиокомментатором, был одним из основателей известного американского журнала American Conservative, американский консерватор, долгое время редактировал его и был одним из учредителей. Потом, впоследствии, после уже 2003 года, ушел в большую изоляцию, перестал выступать на телевидении, стал намного меньше. До последнего времени был достаточно часто выступал на радио, а уже после прихода Барака Обамы фактически выпал из большой политики, да и в том числе и как эксперт. В чем же заключается казус Патрика Бьюкенена и в чем заключается его опыт палеоконсервативной критики неоконсов? Это будет основное содержание моего доклада. В первую очередь нужно сказать, что Бьюкенен это был действительно человек удивительный, один из немногих таких мастодонтов политических, который выступал последовательно против превращения Америки в империю, он всегда выступал с позиций изоляционистских. Человек был глубоких религиозных убеждений, все-таки как что не свойственно белому американцу, он был и до сих пор остается католиком. Всегда настаивал на том, что Америка действительно христианская страна, но религиозная его позиция, она отвергала христианскую экспансию, в отличие от протестантских представителей, протестантских ряда деноминаций. Также он всегда последовательно выступал против либерализма и неомарксизма, выступал за сохранение христианской культуры, жестко выступал против нелегальной иммиграции, за то, чтобы расовые и этнические квоты сохранились. Выступал, так же, как и традиционная правая часть республиканского лагеря, за запрет на эвтаназию, против абортов, негативно относился к гомосексуализму, к разводам и так далее. Как бы квинтэссенцией вот этих подобных этических взглядов Бьюкина стала вышедшая относительно недавно, в начале 2000-х, книги «Смерть Запада». Книга достаточно известная, она издавалась на русском языке. И, в принципе, именно после этой книги Бьюкин стал известен именно в патриотическом, русском патриотическом лагере. О нем часто писали на всевозможных православно-патриотических ресурсах, в основном интернет-сайтах. И Бьюкина стали рассматривать как представителя, скажем так, пророссийской американской элиты, поскольку в то время он еще действительно сохранял некую влиятельность. Он дважды выставлялся от республиканской партии как кандидат в кандидаты президенты. Правда, на предпоследних, в 2004 году, выборах он выставился уже от маргинальной партии, партии реформ известного Роза Перо, который когда-то выставлялся тоже как кандидат в президенты и набрал просто достаточно большое количество голосов для политического маргинала. Достаточно известной книгой, которая также была переведена на русский язык относительно недавно, 4 года назад, стала книга «Правые и неправые». Так она звучит в русском переводе. В более точном переводе с английского авторское название переводит «Когда правые стали неправыми». И здесь, именно в этой книге, он акцентирует свое влияние, внимание как раз на критике неоконцев, именно тех людей, которых он, наверное, всеми фибрами души возненавидел в республиканской элите, и именно из-за которых он вышел из республиканской партии в 2003, если я не ошибаюсь, году. В значительной степени он уделяет внимание внешнеполитической доктрине неоконцев, именно имперским амбициям, и допускает в адрес неоконцев, которых он как палеоконсерватор, как представитель, скажем так, исконно-посконного консервативного лагеря, некими выскочками, которые еще недавно были неомилевыми, неомарксистами, неотроцкистами в значительной степени, и которые перешли в лагерь псевдоконсервативный, как он считает. Приведу несколько цитат из самого Бьюкинена, касаемых именно неоконсерваторов, как он говорит о них самих. Первое их поколение составляли экстроцкисты, социалисты и прочие левые либералы. Большинство неоконсерваторов – евреи. На этом хотел бы остановиться, потому что действительно в значительной степени маргинализация Патрика Бьюкинена и фактически его уход не только из политической элиты, но и из экспертной элиты было связано именно с тем, что в своих выступлениях он неоднократно допускал такие антисемитские, как принято говорить, пассажи. Так, в частности, он даже как-то высказался, что Конгресс и Сенат США оккупирован Израилем. Далее, по поводу неоконцев. Мы рассматривали друг друга как союзников в общем деле, холодной войне. Консерваторы – антикоммунисты по рождению. Неоконсерваторы же пылали рвением новообращенных. Неоконсерватизм предлагал Америке интервенции, войну за демократию и неослабевающую с годами поддержку Израиля. Опять обращаю внимание. Немногочисленные неоконсерваторы пользуются непропорционально большим влиянием в обществе благодаря организациям, которые они себе подчинили, средствам массовой информации и тесным, можно сказать, дружеским связям с власть придержащими. Неоконсерваторы захватили ключевые посты, фабрики мыслей, влиятельные периодические издания консервативного толка и получили возможность обрядить консерватизм в новые одежды. Их программа «Открытые границы», «Амнистия нелегальных иммигрантов», «Свобода торговли», «Упорядоченные отступления на фронтах культурной войны». Кстати, здесь можно сказать, что Бьюкинен действительно, как глубоко верующий человек, очень всегда постоянно во всех своих статьях, во всех своих книгах сетует по поводу падения уровня культуры, по поводу падения морали, упадка морали. И как вот книга «Смерть Запада», в принципе, она написана вообще, можно сказать, как будто на нашей кафедре социологии семьи и демографии, как раз он указывает на то, что падение рождаемости и демографический кризис именно связан с секуляризацией общества. Кроме того, Бьюкинен постоянно рефреном его повторяется именно вот его изоляционистская позиция, что Америка не должна была вмешиваться ни в иракский конфликт, не входить в Ирак, не в Афганистан и не участвовать в поддержке оранжевого движения, не принимать участие в оранжевой революции на Украине. Опять-таки это вызвало и вызывало и до сих пор вызывает симпатии к Бьюкинену в России. Тем не менее, в последние годы он стал чаще обращать внимание на то, что он является, абсолютно не является пророссийским экспертом, пророссийским политиком. И последняя его книга, которая действительно стала достаточно скандальной, и из-за которой он фактически перестал быть даже достаточно значимым экспертом, эта книга, которая называется «Черчилль, Гитлер и не необходимая война, как Британия потеряла империю и как Запад теряет мир». Это подзаголовок этой книги, которая фактически, опять-таки, с изоляционистских позиций описывает то, что Америке не нужно было вмешиваться во Вторую мировую войну, и что если бы Англия и Франция разрешили Гитлеру захватить Польшу и не поддерживали Советский Союз, по сути, то Германия, скорее всего, в итоге победила бы Советский Союз во Второй мировой войне, и это было бы хорошо, потому что, как утверждает сам Бьюкинен, на самом деле национал-социализм — это гораздо меньшее зло, чем коммунизм. Ну, в принципе, здесь он выступает...
Последнее, что он сказал.
После этого, да, действительно, после этого тот журнал, который он сам основал, The American Conservative, он его уже не выгнал, поскольку сам Бьюкинен уже не был к тому времени ни редактором, ни даже в списке учредителей он не фигурировал. Но, тем не менее, буквально не прошло месяца, как в этом журнале появилось статья Джона Лукача «Необходимое зло», где просто камни на камне не было оставлено от книги Пэта Бьюкинена, и фактически после этого он уже действительно не выступал ни на страницах American Conservative, ни фактически уже полностью был закрыт к нему выход на телевидение и радио. Кстати, то же самое могу, как некую ремарку, сказать, что буквально, наверное, года полтора, Александр Ильич, назад мы пытались пригласить Пэта Бьюкинена на факультет, но на самом деле человек действительно, я так понял, находится в глубокой депрессии и все, уже никуда не ездит, нигде не выступает, ничего ему не интересно. Примерно так. Так что вот казус Бьюкинена очевиден. Единственное, наверное, если появятся некие неопалеоконсерваторы, сейчас появится возможность, наверное, может быть, они и будут его рассматривать как некого своего предателя. Вот. Но уже действительно, как политик, как эксперт, он практически выдохся, и больше говорить о нем нечего. Точка поставлена. Благодарю за внимание. Следующий докладчик – Павел Канищев с докладом «Классический атлантизм американских неоконсерваторов в новых условиях».
Спасибо. Прошу. Во-первых, стоит пояснить о том, то, о чем идет речь, что такое неоконсерваторы, что под этим понимается. Во-первых, неоконсерваторы – это конкретная группа, конкретный клуб американских интеллектуалов, которые оказывают влияние на внешнюю, внутреннюю политику США. Это довольно закрытый клуб, который сформировался в том виде, в котором он сейчас существует, начиная с 70-х годов. Однако стоит взглянуть на их историю идейной эволюции, которая продолжалась в течение нескольких десятков лет до 70-х годов, до того, как они стали, собственно, неоконсерваторами, когда они не были еще ни консерваторами, ни неоконсерваторами, но когда были заложены основы мировоззрения, которые дают определенные ключи, определенный код к пониманию того, с чем мы имеем дело. Американские, те, кто стояли у истоков неоконсервативного клуба, неоконсервативного движения в Америке, это Ирвинг Кристалл, это Норман Подгорец, это группа нью-йоркских интеллектуалов 30-х-40-х годов, которые были все троцкистами, марксистами, радикальными, и которые все учились у Лео Штросса. Лео Штросс – специфический философ, который отстаивал идеи платонизма, макиавеллизма. То, о чем шла речь на предыдущем семинаре, о разделении на элиты и массы, на то, что есть мыслящая элита, есть масса, которым элита уже навязывает те или иные взгляды, ту или иную политику, которую сама проводит, но их не спрашивает. Это лежало в основе философии Лео Штросса. Помимо того, Лео Штросс отстаивал эзотеризм элит, то есть когда элиты имеют свою идеологию, которая отличается от того, что она, от того, что они транслируют шире, и есть определенные уровни в этой идеологии, которая может быть на самом глубоком уровне одна, там шире другая, шире, еще шире третья и так далее. Это все сформировало философские основы неоконсервативных взглядов у основателей данного движения. Кроме того, стоит отметить, что все они были троцкистами, соответственно, они ненавидели Советский Союз, категорическим образом все были такими ярыми русофобами, поскольку Сталин был главным врагом Троцкого, то это сказалось на такой их особенности. Кроме того, опять же, из спора Сталина и Троцкого выходит та их такая особенность, то, что Сталин отстаивал социализм в отдельно взятой стране, а Троцкий был сторонником перманентной революции. Если мы взглянем на то, какую сейчас политику отстаивают неоконсерваторы, то мы увидим наследие, в том числе, этого спора Троцкого и Сталина. Что касается уже дальнейшей эволюции, они сначала смягчили свои такие радикальные троцкистские позиции, что характерно на самом деле, для троцкистов, которым свойственна тактика энтризма, то есть внедрение в менее радикальные левацкие группировки и дальнейшее их взятие под контроль. Позднее они вступили в демократическую партию, но в итоге оказались у республиканцев. В 70-е годы они были категорическими противниками Никсона, разрядки, идеологии сближения с Советским Союзом, поскольку, опять же, абсолютное отрицание возможности диалога с Россией – это один из их постулатов. В 80-е годы с приходом Рейгана неоконсерваторы попадают в Белый дом, начинают оказывать влияние на проводимую политику, но они довольно быстро разочаруются в Рейгане, уже к середине 70-х, начало перестройки. Они становятся реальными противниками Рейгана, поскольку они не верят Горбачеву. Они абсолютно убеждены, что Горбачев хочет обмануть Америку, что это не американцы обманывают Горбачева, заставляя его там все им отдать. А это Горбачев обманывает Америку, пытается получить от Америки технологии, ресурсы, чтобы расширить сферу влияния Советского Союза и окончательно захватить Америку. Для них было абсолютным шоком, когда они, до самого последнего момента, когда уже казалось, что Горбачев там сдал все, они отстаивали, что нет, это все-таки обман, Горбачев врет, и мы стоим на краю просто краха. Америка сейчас вот-вот рухнет. Для них было абсолютным потрясением распад Советского Союза, и какое-то время они пребывали просто в идеологическом идейном шоке, но довольно быстро от него оправились, поскольку они люди довольно рациональные и мыслящие вполне прагматично, хотя в основе у них всегда лежит, безусловно, идеология, поскольку, опять же, платонизм. И в клинтонские годы они потратили на такую фундаментальную институционализацию своего движения в научной среде, в научном сообществе. Это называлось «Культурные войны». Они заложили основы своей идеологии, по крайней мере, в ее публичных аспектах. Они сформировался такой основной корпус науконсервативных текстов. Был создан проект «Новый американский век». Это организация, которая стремится к утверждению США как глобального гегемона во всех сферах международных отношений. Так, в 96 году Уильям Кристалл и Роберт Каган, Уильям Кристалл — это сын Ирвинга Кристалла, одного из основателей новоконсервативного движения, опубликовали статью Foreign Affairs, где просто прямо писали для своих, можно сказать, не все читают Foreign Affairs, читают также элита, те, кто принимает решения, где отстаивали гуманную глобальную гегемонию США и предлагали три главных шага, три императива, как они это называли. Это мощное увеличение военного бюджета. То есть здесь мы видим, поскольку стоит отметить, что неоконсерваторы никогда не стремились напрямую прийти к власти, то есть занять какие-то бюрократические посты, кого-нибудь себя продвинуть президента, безусловно, нет. Они стремились оказывать влияние на власть. Это экспертная группа, которая как на основании их докладов, на основании их заключений принимаются решения уже Бушем, Обамой и кем угодно, кто сейчас находится в Белом доме. Таким образом, выдвижением тезиса о мощном увеличении военного бюджета неоконсерваторы привлекли к себе симпатии военной индустрии США, что впоследствии в 2000-е годы уже сказалось на существенном увеличении их влияния при Буше, когда те, кто не имели никакого отношения к неоконсерваторам, просто военно-промышленный комплекс США принял их взгляды, их идеологию, как обоснование увеличения военных расходов. Вторая позиция – это пропаганда патриотизма и милитаристических ценностей среди гражданского населения, единение народа и армии, рекрутирование в ее ряды как можно больше добровольцев. Это уже скорее идеология для масс, поскольку здесь также можем увидеть то, что у них есть идеология для себя, есть идеология для элит, есть идеология широкая. И также третий пункт – это моральная ясность. Но это уже совсем такой штрассианский пункт, который предполагает моральное обоснование всех своих решений, всех своих позиций. То есть, на самом деле, предполагается не то, что есть некие моральные императивы, которые они предлагают защищать, а они предлагают вносить моральное обоснование для всех предлагаемых ими решений, все политики США. Дальше. Буш-младший – это период торжества неоконсерваторов. В 2001 году, когда произошла атака Всемирного торгового центра, есть разные конспирологические теории о том, кто это организовал, но в любом случае все авторы сходятся на том, что это был лучший подарок для неоконсерваторов. Буш обращается к неоконсервативному движению, и все их основные идеологические позиции – это антиисламизм, антитерроризм, поддержка Израиля, которая вытекает, напрямую связана с антиисламизмом, это активное вмешательство в зарубежные страны, в том числе военное вмешательство, получило просто такое мощнейшее обоснование в виде такой атаки непосредственно на Нью-Йорк. В журнале The Weekly Standard, который сразу же подписал себе Дик Чейни, когда стал вице-президентом, в начале 2000-х Уильям Кристалл прямо писал: «Национальный интерес для великой державы не является геополитическим понятием, за исключением довольно прозаических вещей, вроде торговли или проблемы охраны окружающей среды. Лишь маленькие нации справедливо полагают, что их интересы замыкаются в их границах, так что их международная политика почти всегда является охранительной. Интересы больших наций гораздо шире. Большие нации, чья идентичность построена на идеологии, здесь он приводит пример, значит, Советский Союз, для них являются лишь дополнением к более материалистическим заботам». Таким образом, Кристалл утверждает, что Америка должна поддерживать Израиль, должна бороться с терроризмом, с исламским миром, должна вмешиваться в внутренние дела других стран не потому, что это ей выгодно, не потому, что это торговля или даже это какие-то геополитические интересы А потому что мы обязаны это делать, и здесь не нужны никакие обоснования. Потому что это хорошие люди, у них близкие к нам ценности, и все. Здесь он даже прямо говорит, что никакие геополитические сложные конструкции не нужны. Здесь он упрощает для себя позицию, поскольку выбивает почву из-под возможной критики. Это такая уже экзальтированная пропагандистская позиция. Надо сказать, что неоконсерваторы нашли интересное обоснование также движению с Израилем в религиозной сфере. Они стали отстаивать такой радикальный эсхатологический протестантизм, который весьма сходен в Америке, который имеет определенную популярность, поскольку они могли обратиться не к католицизму, который тоже весьма консервативен, а не тем более к каким-то другим религиозным формам. Эсхатологический протестантизм в своих радикальных формах, который отстаивает грядущий уже близкий конец света, который, и битву последних сил антихриста, с силами антихриста, которая должна произойти в Палестине. Это реальная концепция, которая пользуется популярностью миллионов людей в США. Они стали пропагандировать данные взгляды и ссылаться на них при любом поводе. Так, в частности, Буш, президент США, прямо говорил, что мне ударить по Ираку приказал Бог. И все. И это было главное обоснование. Также, что касается вмешательства в дела других стран. Оранжевая революция, революция роз в Грузии, события в Андижане, в Киргизии, безусловно, являются просто напрямую организованными неоконсервативным лобби, отличным таким доказательством и свидетельством тому, Узбекистан, где после событий в Андижане Каримов разорвал все связи с американскими структурами, вступил в ОДКБ, Евразес, и сразу же, как только проиграл Маккейн на выборах, уже через там, на следующий день после выборов в ноябре 2008 года, как только Обама победил, он еще не стал президентом, победил на выборах, на следующий день Каримов вышел из Евразес и заявил, что он там, хочет дружить с Европой, там, дальше с Америкой. Вот. Что касается также угрозы терроризма, ислама, неоконсерваторы всячески разжигают такую паническую истерию перед этой угрозой, что также является обоснованием вмешательства в другие страны и дружбы с Израилем. Дальше. Обама. Безусловно, как Буш-младший был скорее более выгоден неоконсерваторам, чем Альберт Гор, они не были абсолютно... Нельзя так говорить, что там, Буш – это победа неоконсерваторов, а Гор – это устранение неоконсерваторов от власти полной. Нет. Они экспертное сообщество, которое оказывает влияние на власть, на администрацию. И независимо от того, кто находится у власти, неоконсерваторы так или иначе имеют существенное влияние, в том числе там, в Сенате, и в администрации, и в, там, в различных... ведомствах, которые согласуют ту политику, которую реализует США, как CFR, о котором уже говорилось выше. То есть нельзя говорить, что это нечто прямо противостоящее, допустим, CFR, это скорее то, что учитывается в общем при принятии согласования общей политики. Что касается уже заключения, нужно сказать, что если взглянуть на этот обзор истории неоконсервативного движения, то можно выделить несколько уровней в его структуре. Во-первых, то, что мы точно знаем. Неоконсерваторы все учились у Лео Штросса, все являются сторонниками платонизма, макиавеллизма, эзотеризма элит. То, что мы точно знаем, они были троцкистами и так или иначе это оказало на них огромное влияние. И, исходя из этого, на самом деле, мы даже не можем точно сказать, что сейчас реально, что такая реальная идеология у них есть в их закрытом кругу. Поскольку нет ни одного доказательства того, что они не остались, например, троцкистами. И просто не приняли другую идеологию, поскольку Троцкий отстаивал революцию всемирную, не в отдельной взятой стране. Они считают, что даже если победит революция в Америке, все равно она проиграет, так иначе, как она проиграла в Советском Союзе, и в этом Троцкий был абсолютно прав, то революция может произойти только в глобальном обществе, в глобальном государстве. Глобальное общество, глобальное государство может быть сформировано только Соединенными Штатами Америки, которые наиболее близки к этому. Поэтому идея неоконсерваторов – это глобальная доминация США и построение глобального мира, глобального государства на основе лидерства США. Тем не менее, для элит, для экспертного сообщества они транслируют другую идеологию. Это то, о чем говорил Александр Гелич, это интересы США, это определенные либерально-демократические ценности, которые они призывают отстаивать, и отстаивание интересов определенных элитных групп, определенных финансовых кругов и так далее. Для масс это третья идеология, это такой эсхатологизм, это нагнетание страха перед диктаторскими режимами, так называемыми, которые всячески демонизируются и куда призывают послать войска или организовать цветную революцию. Это основные доклады.
Благодарю вас.
Я одно замечание, если позволите. Вот я считаю, что это гипотеза о том, что они остаются троцкистами, неоконцами, очень и очень реалистична.
Реалистично?
Очень реалистично, на мой взгляд. И я думаю даже, что если мы посмотрим на Валлерстейна и на неомарксистскую критику, которую мы посвятили первый наш семинар, это очень напоминает тот же самый подход, что вначале должно быть глобальное общество, где будет глобальный капитал и глобальный пролетариат, то есть пролетариат национальный смешается со всеми гастарбитерами, мировыми с периферии, глобальные капиталы, владельцы, олигархат всех стран, поскольку везде капитализм, сольется в одну глобальную систему под эгидой мирового государства, и лишь потом могут возникнуть, сложиться предпосылки для пролетарской революции. А все попытки решить эту задачу в рамках какого-то раньше национального, а то, что вот мы сами в рамках четвертой политической теории предлагаем, цивилизационного контекста, это все абсолютно категорически неприемлемо. И я даже думаю, что вот если смотреть, если принять эту теорию, то Валлерстайн, который якобы антиглобалист и друг всех там антиамериканских сил в мире, очень вписывается в эту картину неоконцев, которые одним говорят элитам одно, массам другое. Поэтому вот Валлерстайн под подозрением. Он к нам недавно приезжал и с Павловским устраивал в Ярославле на форуме 2020
секцию вели.
Хорошо, но это шутка.
Благодарю вас. И последний содоклад. Леонид Владимирович Савин, это главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика». Доклад на тему неоатлантизм в ЕС.
Благодарю. Я начну свой доклад, собственно, с определения терминов, потому что их существует несколько, и они взаимопересекаются. Термин «атлантизм», например, мне импонирует определение Джона Вильямса, это британского политика. В своей статье «Атлантизм. Ахиллесова пята европейской безопасности, самоидентичности и коллективной воли» он называет атлантизм теологией. Он говорит, что, как и все теологии, теология атлантизма базируется на мифе. То, что геополитические и геостратегические интересы Европы и США в конечном итоге неразделимы. Концепция евроатлантизма близка к этому. Собственно, она является геополитической философией, которая построена на идее сближения государств Северной Америки и Западной Европы. На основе общих ценностей это первое – демократия либерального типа, второе – свобода индивидуумов, третье – это верховенство права. Далее, термин неоатлантизм, который тут уже упоминался. Этот неологизм появился тоже в Европе в 1957 году. Его придумал Джузеппе Пелло для определения новых отношений между членами атлантического сообщества. Из 90-х годов появляется термин трансатлантизм, в основном используется для правовых актов и международных соглашений. Собственно, до распада Советского Союза в Европе тенденции атлантизма, неоатлантизма или евроатлантизма были различны. Например, во Франции существовал наряду с атлантизмом еврокоммунизм и галлизм, Западная Европа следовала доктрине Ост-Политик, это своего рода Драхнах-Остен, только по отношению уже к своим территориям, к Восточной Германии. А Италия, по мнению исследователя Петро Пирани, была основана с культурой, собственно, стратегической культурой, которая была основана на прагматизме и пацифизме. Из-за этого, в общем-то, усилия Италии были направлены на Средиземноморье. и активная роль в международной политике применялась только тогда, когда это было выгодно. В общем-то, с падением Берлинской стены активизация атлантизма начала проявляться в тем, что блок НАТО начал расширяться на восток, и вместе с этим блоком расширялись подобные организации, например, Атлантический совет, который действует во многих странах, которые не являются членом альянса, например, в Украине. Вместе с этим проходили подобные процессы и в политической и экономической сфере. Например, в 90-м году была подписана трансатлантическая декларация, которая устанавливала режим консультаций между председателем ЕС, главой Еврокомиссии и президентом Соединенных Штатов Америки. Она должна была проходить один раз в два года. Следующая организация – это трансатлантическая сеть полиции. Была создана в 92-м году. В нее входили члены парламентов Европы и Соединенных Штатов Америки и бизнес-круги. Интерес бизнес-кругов составлял прежде всего в том, чтобы блокировать устремление России в экономической экспансии в страны Западной Европы. В 1998 году в Лондоне было учреждено трансатлантическое экономическое партнерство. С этого времени наступило определенное затишье в атлантических вот этих вот движениях в Европе. Это связано с объективными причинами. Первое – это косовский кризис 99 года, когда вся политика атлантизма была направлена на региональную безопасность. И второе – это события в Нью-Йорке 2001 года, когда Европа начала несколько отдаляться от США. Например, сотрудник Брукингс института, один из подписантов проекта для нового американского столетия, Ива Далгер, в работе, вышедшей в 2003 году, отмечал, что Европа будет все и далее отделяться от США. При этом он использовал терминологию из классической геополитики, такие как «Хартланд» и «Евразийское пространство». Но несмотря на видимость антиамериканских настроений в самом европейском обществе, в общем-то, американским политикам удалось достичь соглашений по ряду вопросов. Первая ласточка была в 2005 году. В феврале 2005 была подписана конвенция между США и Европой. В издании International Herald Tribune о ней написали Филипп Гордон, это помощник госсекретаря по вопросам Европы и Азии с 2009 года, один из ведущих влиятельных экспертов по проблемам безопасности и глобального терроризма, и Чарльзом Грантом, это директор Лондонского центра европейских реформ. Они входили в число 55 специалистов из Европейского Союза и США, которые и приложили к руку написание этой конвенции. Я упомяну лишь несколько имен, потому что всех перечислять будет бессмысленно, но это, в общем-то, интеллектуалы высокого уровня и действующие политики, которые принимают решения. Например, Яхим Биттерлих, советник Гельмута Коля, Лорен Коэн-Тануки, адвокат-международник из Парижа, автор книги «The Shape of the World to Come», «Heart and the Politics of New Century», вышла два года назад, Марта Дассу, Институт Аспена, Италия, Паулин Невит-Джонс, баронесса, бывшая управляющая BBC, председатель Британского объединенного комитета по разведке. С 12 мая нынешнего года она была назначена в качестве министра по безопасности государства Великобритании. Калипсо Николаидис, профессор международных отношений из Оксфорда, сторонница укрепления секуляризма в Турции. Она разработала теорию управляемых взаимно признанных режимов. Собственно, под таким названием она написала в статье. Дальше. Карло Скунамило, итальянский экономист, министр обороны с 1998 по 1999 года, на данный момент президент либеральной партии. Следующий Нарцис Серра, это бывший мэр Барселоны, бывший министр обороны Испании. Стефано Сильвестри, президент Института международных отношений Италии, помощник министра обороны. Кстати, он по приглашению СВОП, по крайней мере, один раз в 2003 году был в России. Джастин Вассе, французский историк, он занимается вопросами неоконсерватизма, распространения ислама в Европе. Из американцев особенно нужно упомянуть Фрэнсиса Фукуяму, Роберта Кейгана, который тут уже упоминался неоднократно, Эндрю Муравчика, это президент программы по исследованиям Европейского Союза в Принстонском университете, соредактор Newsweek. Он разработал теорию либерального межгосударственничества. По-английски это liberal intergovernmentalism звучит. Следующий Джозеф Най, младший, известный автор. Он разработал теорию soft power и smart power. Симон Церфати, директор европейских программ в Институте стратегических международных исследований, где начинал свою карьеру Збигнєв Бжезинський. Наконец, Джереми Шефер. Пира, спецсоветник, помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии 2009 года. И Анна-Мария Слаутер, директор политического планирования в Госдепе США. Она же является супругой упомянутого Эндрю Муравчика. В 2005 году также начались появляться исследования республиканцев из США, которые писали о том, что нужно, в общем-то, проводить более тщательно спланированную экспансию Европы, делая акцент на работу, в общем-то, непосредственно с европейской молодежью и создавать новое атлантистское движение. Как видим, концепцию евроатлантизма продвигают со стороны США как консерваторы, так и мондиалистские организации. Некоторые из них, это уже упоминали, CFR, другие европейские, американские бизнес-совет, институт Брупинска, фонд Германа Маршалла, фонд Берлицман и транснациональные корпорации. Это Boeing, IBM, Microsoft, Ford, Siemens, Deutsche Bank, Michelin и BAS. Кстати, подразделение последнего концерна, это Wintershall, владеет 20% в акции в проекте «Северный поток». И как стало известно буквально сегодня, они пытаются также войти и в «Южный поток» в размере 10-20%. Возвращаясь к 2005 году, в этом же году была принята новая трансатлантическая повестка дня, которую подписали председатель Еврокомиссии Жан Сантер, политический деятель, экс-министр финансов и бывший премьер-министр Люксембурга, он же член Билдербергского клуба, председатель Совета Европы Филиппе Гонзалес, который с 2007 года выбран главой группы размышления, так называемой в ЕС, который смотрит, как идут процессы, и президентом США Биллом Клинтоном. Эта повестка дня устанавливала в качестве цели создание открытой мировой системы торговли и инвестиций. Кроме того, в 1996 году, это уже работа была консерваторов, American Enterprise Institute основал новую атлантическую инициативу в Праге. В нее вошли Вацлав Гавел, Маргарет Тэтчер, Гельмут Шмидт, Генри Киссинджер и Збигнев Бжезинский. Далее события развивались следующим образом. В марте 2006 в Вашингтоне состоялась конференция Towards a Transatlantic Marketplace, в которой принимали участие как со стороны США, так и со стороны Германии. Это в основном Институт стандартизации, фонд Дрегера, Федеральный союз германской индустрии. На мероприятии присутствовала депутат Эрика Манн, которая лоббировала создание транснационального союза в Германии. В результате Европейский парламент в июне 2006 года принял резолюцию за улучшение отношений между ЕС и США в рамках соглашения о трансатлантическом партнерстве. Резолюция об отношениях в апреле 2007 года, она была подписана уже Бушем, канцлером Ангелой Меркель и председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозо, учредила Трансатлантический экономический совет, который провел свою первую рабочую встречу в ноябре 2007 года. Последняя резолюция Европейского парламента, это уже нынешнего года, была проголосована почти единогласно, за голосовали правые социалисты и зеленые, против только 53 голоса, против левых, предполагала замену нынешних трансатлантических отношений новым соглашением о стратегическом партнерстве, которое предстоит уже согласовать в 2012 году и создать полный общий трансатлантический рынок к 2015 году. Он также предполагает создание трансатлантического политического совета, который будет наделен соответствующими полномочиями в рамках международной политики и безопасности. Необходимо отметить, что решение было принято без каких-либо консультаций с гражданами Европейского Союза, но при весьма активной поддержке, естественно, мондиалистского лобби. В результате попытки США по созданию гомогенного пространства в Европе, это в экономическом, юридическом, военно-политическом отношении, будут легализованы уже самой Европой. В 2000-х годах также во Франции с приходом Николя Саркози евроатлантизм стал официальной доктриной внешней политики Франции. Ну, во-первых, советником Саркози стал французский философ Анри Глюксман. Основная идея этого философа состоит в необходимости опровержения идеологии, любой идеологии, как источника тоталитаризма. Сам Глюксман использовал методологию структуралистов и постструктуралистов для критики идей Гегеля, Ницше, Фихта и других философов. А по Глюксману, в общем-то, история – это реализация текстов таких мыслителей уже в качестве дискурса господина для получения власти. Необходимо также отметить, что госсекретарем при Саркози стал Пьер Лелуш, который до этого был спецпосланником Франции в Пакистане и Афганистане, который тоже является ярким представителем евроатлантизма. И он проявился как активный противник внешней политики России по отношению к странам СНГ и сторонник внешней и внутренней политики Израиля. В последнее время, кстати, русофобские выпады Франции немножко ослабли, и даже вот Глюксман начал критиковать своего патрона. По отношению к странам Восточной Европы, которая определенные годы назад проявляла жесткую позицию по отношению к России, появился такой термин, как рефлексивный евроатлантизм, то есть внешняя политика этих государств, в основном это страны бывшего содружества восточного социалистического, страны СНГ, зависит от ряда факторов, то есть влияние США на политическую элиту страны, отношения с соседями, возможными проблемами и угрозами. Например, в отношении Украины мы видим, что были так называемые газовые войны. И при смене руководства, конечно, мы наблюдаем, что политика этих стран меняется. Однако нет никаких гарантий, что в дальнейшем она не будет повторяться. И эти страны не будут проводить более жесткую, чем некоторые страны Западной Европы, политику евроатлантизма по отношению к России. Втягивание России в НАТО является также частью политики евроатлантизма. И активным субъектом в этом вопросе выступает как раз Германия. Вот, например, 8 марта 2010 года в издании Der Spiegel появилась публикация, подписанная четырьмя высокопоставленными военными чиновниками из Германии, которые впервые выдвинули такое вот предложение по интеграции. Это были Волькер Руха, бывший министр обороны, генерал Клаус Науман, бывший представитель военного комитета НАТО, вице-адмирал Ульрих Вейсер, бывший начальник отдела планирования в Министерстве обороны, и Франк Эльбе, бывший посол Германии в Польше. Они отметили в своем письме определенные тенденции, происходящие в ЕС среди правых консерваторов, которые, между прочим, атлантисты США активно использовали для антисоветской деятельности в 60-х, 70-х, 80-х годах. И был такой известный проект, как Stay Behind, то есть создание секретных армий НАТО в Западной Европе. В частности, в этом докладе этих четырех лиц говорилось о единых корнях европейской христианской цивилизации и жестко критиковалась исламизация Европы. Хотя Турция, член НАТО, номинально является, в общем-то, все-таки мусульманским государством. А возможно, кстати, что известное выступление Юргенса, где он там совершил оговорку по Фрейду, сказал, у нас с Европой общие иуда, именно не иудея христианская, он сказал, иуда христианские корни, и сказал, что 80% российской молодежи выступает за вступление НАТО, возможно, как раз имело прямое влияние именно вот этой публикации. Также хотелось бы отметить недавний доклад Хулиана Линдли-Френча, это профессор военного искусства и науки Королевской академии Нидерландов, и Ива Байера, это директор Центра исследования стратегии из Франции, который входит в группу стратегического планирования. Проект называется «Стратком-2010», и он предлагал определенные идеи. В двух словах они говорят о том, что НАТО это не только оборонный альянс, но краеугольный камень стабильности не только для Европы, но и для всего мира. Исходя из сказанного, видно, что в последнее время политика евроатлантизма проводится в основном через официальные политические организации и военно-политические организации ЕС. К этому нужно добавить, что 26 марта в Брюсселе прозвучала известная речь главы Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу, называлась она «New Atlanticism for the 21st Century». Он отметил, что ЕС удовлетворены развитием сотрудничества США, но в мире новых угроз и новых изменений, дословно цитирую, с более сбалансированным распределением глобальной власти нам необходимо более динамичное партнерство по обе стороны Атлантики. Более того, в своей речи он подверг критике концепцию многополярности. Баррозу приводит аргумент, что якобы из-за появления новых сил трансатлантические отношения будут терять свою актуальность и должны рассматриваться как такие же обычные нормальные отношения, как и остальные. Он этот аргумент отбрасывает, так как считает, что эта точка зрения игнорирует именно общие ценности. Приводит известное высказывание Неоконов, только несколько измененное. Values do matter, то есть ценности имеют значение, на основе которых он и предлагает строить внешнюю политику. Он называет такое трансатлантическое партнерство естественным по своей природе, при этом замечает, что Европа и США являются двигателями глобализации, и они должны действовать глобально и трансатлантически. Он предлагает несколько тезисов. Первый – приободрить евроамериканские экономические и политические отношения. Далее – сделать их более ориентированными на внешний мир, сознательнее работать с третьими лицами, в том числе с такими новыми силами, как Китай, Индия, Бразилия. Третий – объединить усилия по реформированию архитектуры международного сотрудничества. Четвертое – сотрудничать по проблеме изменения климата и достижения лучших результатов в сфере энергетической безопасности. Вот последнее это явно направлено против России, идея создания там, подчинения себе нейротранспортных коридоров. Следующее – достичь цели развития тысячелетия ООН и в конце концов создать трансатлантическое общее пространство безопасности. Определенно с этими тенденциями связаны работы представителя Европейского союза по внешней политике Кэтрин Эштон, которая в прошлом месяце утвердила новое внешнее ведомство Европейского союза. Как мы видим, несмотря на то, что если в европейском обществе существуют разные тенденции, то, грубо говоря, те, кто влияют на политику, те, кто принимают решения, идут как раз именно в русле нового или неоатлантизма.
Благодарю вас, Леонид Владимирович.
Одно замечание, да. Очень интересное по поводу Жозе Мануэль Баррозо. Он был троцкистом, а потом стал крайним либералом. Начинал так же, как и неоконцы, крайним троцкистом.
Хавьер Солана тоже был же троцкистом раньше, вот бывший председатель НАТО, генсек НАТО. Потом переменил ориентацию.
Благодарю вас. К сожалению, у нас осталось достаточно мало времени для прений, для вопросов и выступлений уже не судокладчиков, а людей, которые принимают участие в нашем семинаре. Поэтому, наверное, я бы все-таки попросил в следующий раз коллег, которые будут делать доклады, все-таки укладываться в регламент. Хотя сегодня доклады были просто на высочайшем уровне, поэтому прервать я не решился. Если есть желание...
Замечания, вопросы...
Да, я бы хотел все-таки предоставить слово нашему гостю, да, который уже второй раз принимает участие в нашем семинаре. Это доктор философских наук из Душанбе, из Таджикистана, Искандар Курбанович Асадулаев, которому наверняка есть что сказать. Прошу вас.
Спасибо. Я, вы знаете, я просто в восторге от такой мозговой атаки, которая здесь разворачивается в отношении атлантизма, в отношении современных процессов. Это очень-очень важно. Я бы хотел, чтобы у нас в Таджикистане, например, чтобы такие мозговые атаки на таком уровне могли помогать верховной власти в принятии решений, в принятии, в общем-то, всех коррекций, политики. Вот. Я благодарен, что мне предоставляется слово второй раз уже на втором семинаре. Я хотел бы обратить внимание вот на такую вещь, что атлантизм, о котором так прекрасно сегодня здесь говорилось, раскрывались корни, раскрывались стороны. Этот атлантизм, он умеет защищать свой образ жизни. Не только защищать свой образ жизни, но и экспансировать, навязывать его другим. Я думаю, что с этой точки зрения есть актуально есть необходимость в международное право ввести такие нормы, как такую норму, как нормы ненасилия, что никто не имеет права насильно навязывать другому свой образ жизни, политики, поведения, государственного устройства, значит, и так далее, культуры, языка и так далее. Насильно, если нет угрозы безопасности. Это одно. Второе, что... И это прекрасно делает сегодня евразийство, но это делает также и Китай, и Иран, и Атлантика, атлантические страны. Это право на защиту своего образа жизни. Право на защиту своего образа жизни. Право на защиту своего образа жизни сегодня в Европе, например, отстаивается как превращение Европы в христианский клуб. Я думаю, что Евразия, она имеет право на защиту своей определенности. Она, например, была прекрасно осознана после отказа от Флорентийской унии, значит, когда отвержен был Исидор. Вот. И я думаю, что сегодня вот именно эта евразийская определенность, которая была... прекрасно показано идеологами евразийства в 20-х годах и сегодня в работах Александра Герича. и евразийского движения, я думаю, что эта евразийская определенность имеет место как реальность. И как реальность имеет право на защиту своего образа жизни. Причем это не бремя белого человека. Я думаю, что русская миссия в этом – это миссия равного среди равных. Это одно. Второе. Второе – это то, что высочайшая гуманность евразийства заключается в том, что евразийский взгляд – это взгляд на Россию, которая проникнута драгоценной россыпью Востока, которой проникнута Россия. Именно это единство Востока и России, она должна защищаться. Каким образом? Во-первых, тем, чтобы всегда определять именно определенность Евразии. Определенность Евразии. Вот в этом отношении я уйду в некоторую частность, потому что без этого никак нельзя, скажем, выяснить вопрос, поскольку есть Таджикистан, вопрос о присутствии Таджикистана в евразийстве.